Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Добрый день. Это радио «Вера» и программа «Делатели». С вами в студии Тутта Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
У нас замечательный гость, священник Феодосий Барцумов. Отец Феодосий приехал к нам из Петербурга. И я позволю себе представить этого прекрасного гостя. Должностей у него очень много. Это руководитель православной детской миссии преподобного Серафима Вырицкого, директор Центра приемных семей «Умиление», руководитель православной школы приемных родителей при Александре Невской лавре, ну и еще отец 16 приемных детей с инвалидностью. Все.
Ой,
правильно,
можно,
отец Феодосий?
Добрый день. Немножко, чуть-чуть... как сказать, подкорректировать. У нас школа приемных родителей находится не при Александре Невской лавре, хотя и на территории, а при отделе по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. Вот. И первое, наверное, что стоит еще упомянуть, это то, что еще одна должность, она так долго звучит, руководитель координационного центра по работе с детьми-сиротами отдела по церковной благотворительности Санкт-Петербургской епархии.
Можно сразу про детскую миссию рассказать? Потому что, когда вот ты сказал «детская миссия», я так понимаю, что это, наверное, миссия заботы о детях, но в то же время мне почему-то вдруг представилось, что это какая-то особая миссия ребенка в церкви. И, может быть, это какой-то, знаете, как... Сейчас глупость какую-то скажу, но почему-то мне представилось, что это вроде какого-то такого отряда маленьких тимуровцев христианских, которые что-то тоже вот с молодых ногтей, из своих детских возможностей чему-то учатся и что-то делают. Ну, наверное, это я сочиняю.
Ну, отчасти, потому что изначально, конечно, это не тимуровцы, ну, по крайней мере, не маленькие тимуровцы. У нас все так спонтанно получилось. Зародилась детская миссия в Духовной академии Санкт-Петербургской как волонтерское движение семинаристов.
Помощь детям.
Сиротам. Детдомовцам, mm-hmm. даже вот так вот. Прямо вот именно воспитанникам детского дома. И с этого все началось. То есть мы стали вот работать там с одним детским домом в Ленинградской области, познакомились с детьми. Ну, и это вот все перевернуло. В результате мы в какой-то момент, когда у нас уже было несколько детских домов, с которыми мы работали, и много волонтеров, мы поняли, что духовная академия – это, ну, уже пора что-то такое делать самостоятельное. То есть все-таки духовная академия – это учебное заведение со своей направленностью. Там есть социальные аспекты, работа социальная, но не до такой степени. Потому что в нашей жизни детская миссия, она всю эту нашу жизнь и заполнила меня и моих близких, помощников, товарищей. Вот, и тогда мы создали уже благотворительный фонд
православной. Я так понимаю, отец Феодосий, что все начиналось с вашей еще учебы в семинарии, да? Когда образовалось какое-то сообщество тех людей, кто хотели как-то помочь.
Не учебы. Я закончил академию духовную и был оставлен преподавать. И вот молодой преподаватель, мне было 25 лет тогда, я... Даже, знаете, я вот всегда люблю об этом говорить как-то, не знаю почему, мне никогда социальные темы не были близки вообще. То есть вот до 25 лет, я 8 лет учился в духовных школах, я никогда в жизни, можно сказать, там старушку через дорогу не перевел. То есть я не посетил ни одно социальное учреждение.
Да? А что случилось в 25 лет?
Вот сейчас скажу, да, и жил исключительно вот этой семинарско-богословской жизнью, книгами, учебой. А 25 лет я остался преподавать, но преподавал, и кроме этого был референтом ректора. Референтом ректора владыки Константина. И мне стали поручать разные задания вот по этой линии от ректора. Однажды он пригласил меня в свой кабинет, там были какие-то люди, и он сказал: вот это Межвузовская ассоциация «Покров». Может быть, слышали, в Петербурге такая есть. И вот я тогда был Феодосий Николаевич. Феодосий Николаевич будет у нас координатором от Духовной академии в этой ассоциации. Ну, как-то мы так поговорили, и потом уже у нас с ними был долгий разговор. Меня очень вдохновила их деятельность. Они занимались разными направлениями по работе с молодежью. И, в частности, там вот была работа с Лопухинским детским домом в Ломоносовском районе Ленинградской области. И мы так вот подсоединились к этой работе, стали принимать детей в Духовной академии, они приезжали к нам. И вот эта встреча с детьми, они к нам пришли первые,
они
вот ко
просто,
мне.
А как, они в гости приезжали?
Экскурсия, да, там целая программа была. То есть они приезжали, бывало, даже на два дня приезжали с ночевкой. Мы организовывали в гостинице Академии ночевку для них.
А это расскажите целая... про первую встречу с детьми.
А первая встреча была, это именно был... Мне сказали, что вот приезжают дети из Лопухинского детского дома, их привозят в Межвузовскую ассоциацию «Покров», вы должны организовать встречу.
А вам не страшно было с кучей детей неизвестных
нет,
встречаться?
Нет, что вы, никакого страха никогда не было. Потому что я уже тогда был дежурным помощником проректора по воспитательной работе, и семинаристы, они пострашнее, чем дети, так что там, ну, то есть, все это было гораздо, так сказать, проще, как мне казалось. И нужно было организовать трапезу в трапезной Духовной академии, нужно было организовать экскурсию по академии, посещение богослужения, тоже такое умеренное, чтобы они не устали. И потом у них была экскурсия по городу. Отрезок времени, который они провели в академии духовной, это то, что перевернуло всю мою жизнь. Если так вот кратко сказать, я когда их увидел, с ними встретился, познакомился, ну вот, я тогда не думал, конечно, что это так будет, но это было настолько как-то потрясающе, знаете, это была действительно встреча.
Вот ну, а встреча... что, вам стало их жаль, или вы испытали к ним какую-то, я не знаю, нежность, или вы поняли, что вам хочется взять на себя за них ответственность? Что это было за чувство?
Все вместе, но самое, наверное, глубокое было, знаете, какое-то ощущение... Вот у человека нет одежды, тебе его жалко, хочется купить ему одежду, нет пищи, ты ему там беженцем помогаешь и так далее. А здесь ты видишь, что он человек как бы одинокий именно в каком-то вот глубоком таком онтологическом смысле. Вот это брошенность, сиротство, собственно, что такое. Вот это сиротство, оно так глубоко резануло, и... У меня отец умер, мне было 6 лет. Нас мама воспитывала сестрой, но я не переживал такого вот ощущения, потому что все-таки у нас был дом, семейный очаг, все. Мама нас заботилась. А здесь это были... Они были хорошо одеты, хотя это был областной детский дом. У них были там телефоны лучше, чем у меня, и там, может быть, некоторых, да. То есть они были в каком-то плане, ну, в комфорте. Но вот ощущение вот, что они как
внешний
бы...
Внешний комфорт.
Знаете, вот есть какие-то пласты жизни. Каждый живет, вот там, семинария живет своей жизнью, живет своей... А детский дом — это как вот между ними что-то, между мирами, где находятся те, которые никуда не встроены. И вот эта вот невстроенность никуда, что да-да-да, они там, мы их накормим, напоим, но они не войдут в нашу жизнь. Они будут там, где наши налоги организовывают наша, как бы, нашу защищенность от того, чтобы их взять, ну, вот как-то поближе. И вот само это ощущение, оно не хотелось расставаться. Да, и знаете, именно расставаться не хотелось, и отсюда, наверное, все и пошло. И это было никакое не умственное там представление, не какие-то умозаключения, это было именно глубокое переживание. И это привело к тому, что постепенно, знаете, как вот поток неудержимый, он сметает все на своем пути, так и здесь. То есть, когда, как вот, да, никто, вкусив сладкого, не захочет горького. И вот, вкусив этой работы, этого общения, этой жизни, даже, я бы так сказал, нам хотелось больше. У нас команда была, там, несколько человек, и преподаватели, и студенты. И мы начали им, ну, вот слово «помогать», наверное, не очень хорошее здесь.
В них участвовать.
Да, участвовали во всем, все, что можно было, все мы везде мы были, начиная от церковных составляющих, поездок, крещений, причастия, заканчивая копанием картошки, игрой в футбол там и так далее, и самой жизни, и проблемах их, которые были очень большие на ту пору у некоторых. Да, и потихонечку, знаете, вот как солнце, когда всходит, все остальное, звезды, как вот в Священном Писании, да, например, тускнеют. Тускнело богословское образование, тускнело референство, все это тускнело.
Осталось самое главное.
И остались только вот они.
А я правильно понимаю, что, получается, вы начинали с какого-то такого подхода, попытки рассказать о православии детям, но потом поняли, что им надо давать больше. И вот этот переход именно к тому, что надо давать больше.
И главное, что давать.
И да, вот что давать. Это же такой очень важный переход, да?
Конечно. Но там, видите, какая была история. Действительно, вот когда я начал думать, то... Ну, может быть, специфика, да, семинарская, такая долгая, традиционная, основательная. И мне казалось, что наша задача научить. То есть, когда вот у нас уже было несколько детских домов, я думаю, ну, всех не заберешь. Мы люди церковные. Кто еще, как не мы, можем им донести
красоту православия,
основу,
показать,
да, основы церковной жизни, дать им... даже мы так говорим, дать им в жизни духовно-нравственный фундамент, чтобы, почувствовав церковь, как бы вот они вкус ощутили к церковной жизни, и, выйдя из учреждения, уже имели вот под ногами этот церковный такой, церковное основание. Но все это, конечно, было теорией. В реальной жизни все было по-другому. И в конечном итоге, с одной стороны, мы видели, что... Идет работа, да, то есть ездят волонтеры, семинаристы, рассказывают. Но я помню, был случай, мы знали там одного ребенка в одном детском доме, тоже питерском. Она маленькая, девочка поступила в детский дом, родители погибли в автокатастрофе. Вот такая ситуация, именно сирота-сирота. В основном у них есть родственники, родители, а вот здесь не было. И мы видели, их было годика 4, там как-то такая маленькая, несчастненькая. Через годик она приезжает, такая же маленькая, несчастненькая, но кроет матом уже вокруг. Это что-то такое было. Я думаю, надо же как. А и волонтеры там работают, семинаристы приезжали, и в храм они ездили. Но вот сама среда, раз в неделю, два раза в неделю, даже если ты едешь, все
ничего
равно...
не поможет, да?
Да. И, да, а потом случились события, которые вот... повернули нас на путь опекунства, приемной семьи.
Это событие, я так понимаю, связано с Анечкой, да?
И с Анечкой, и с некоторыми там потом другими детьми. Но вообще, да, да, и действительно мы...
Расскажите, как-то...
Это, наверное,
я не знаю про Анечку.
Самый известный ребенок детской, да, миссии, самый любимый...
Аня Яковлева, да, да, человек-легенда, которая, знаете... Там даже у нее был эпизод «Встреча с Владимиром Путиным». И вот эта встреча, я вам рассказывал уже, да, Василий, кажется?
Да.
Да, там вот именно характерно, почему она... то есть про нее все рассказывали, рассказывали, рассказывали. И приезжали телеканалы, снимали там ее в Ирице. Она давала интервью там на своем тарабарском языке, пока еще говорить там не умела. Вот, и к какому сознанию это ее привело в конечном итоге, сейчас я это скажу. А прежде, в двух словах, я много об этом говорил, в одном детском доме мы очень хорошо сотрудничали, там работа шла. И... А почему хорошо? Потому что воспитатели и руководство было настроено на такое... тесное взаимодействие с церковью. Когда есть такой настрой, тогда все шло как по маслу. Они были, я помню, воспитательница говорила, дети после посещения храма как святой водой умытые. А у них вот это вот, говорит, накипь всей озлобленности, досады, вот чувство предательства, вот это все уходит, и они какое-то время, говорит, как просветленные. И однажды мы с ней встретились, и она говорит, что, вы знаете, говорит, сейчас вот такое простое общение. Сейчас вот и государство у нас, и церковь, потому что мы люди церковные, настроены, чтобы детей всех в семьи раздавать, там детские дома сокращать. Ну, это правда. А вот к нам, говорит, сейчас девочку перевели из дошкольного детского дома, которую никто никогда не заберет. Вот так вот.
А что случилось после, мы узнаем после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». С вами в студии Тута Ларсен.
Василий Рулинский.
И у нас в гостях священник Феодосий Амбарцумов, руководитель православной детской миссии преподобного Серафима Вырицкого, руководитель Центра умиления в городе Вырица. И мы хотели бы предложить всем нашим радиослушателям поддержать Центр приемных семей умиления. Для этого нужно перевести на номер 3434 сумму пожертвования, написав слово «Центр», пробел поставив, написав сумму. Например, центр, пробел 300. А если вы хотите стать приемным родителем в Санкт-Петербурге, то вы можете зайти на сайт центра umiliene.ru. А что было дальше, отец Феодосий нам расскажет Прямо сейчас.
Да, итак, девочка, которую никто никогда не возьмет, это почему же?
А вы знаете, там был, как бы после этого была встреча, но до этой встречи, просто как факт, у меня как-то внутренне был, сразу думаю, а мы заберем. Вот, и хотя мы ее не видели, не знали, в чем дело, но настолько этот приговор прозвучал, как удар колокола, думаю, как же так? Причем у них был уже интернат, то есть 7 лет дети там находились, и вот раз только перевели, значит, ей было 7 лет. Думаю, это же еще маленький ребенок, сколько лет у нее впереди? Либо она пройдет их в детском доме, либо в семье. И, ну, вот как-то кольнуло сердце сильно причем. Вот. А с сердцем много чего потом было связано в отношении этого ребенка. И тут сыграл еще свою роль отец Иоанн Миронов, наш вот старец, такой духовный покровитель, который очень сильно возлюбил эту Аню Яковлеву. Мы познакомились с ней. Действительно, девочка, звали Аня, фамилия Яковлева, ей было 7 лет, она не могла говорить, была крайне агрессивная, крайне. То есть она была маленькая, худенькая и очень невероятно агрессивная в плане того, что она царапалась, кусалась, бороды для нее были, это вообще как красная тряпка, она драла их с невероятной силой, и все наши батюшки, у которых борода, у них у всех есть борода, они все пострадали от нее очень сильно. Это не было игрой или шалостью. Это было очень больно, невероятно. Отца Иоанна она дернула так, что у него слезы на глазах выступили. Вот. И вот это был первый период.
И, ну, по-моему, и... там она очень сильно ругалась еще, по-моему.
Ругалась матом, коротеньким словечком, но часто. Да, она много не говорила, не могла говорить. Вот. И вы знаете... И вместе с тем было ощущение какой-то невероятной трагичности в ней. То есть она была вот символ сиротского, для нас как вот символ сиротства. А отец Иоанн Миронов как символ церкви. И вот когда они встретились, для меня это было, знаете, церковь навстречу детям. То есть вот самый такой, ну, один из самых маститых и опытных священнослужителей, ему 96 лет сейчас будет, встретил вот маленькую сиротку и возлюбил ее. Просто невероятно, что вот история их отношений, это можно отдельно, так сказать, книгу написать, потому что началось все с того, что он, когда ее увидел, она его дернула за бороду, он мне сказал, что самым хорошим ребенком будет. И я не поверил, конечно, тогда, и много раз об этом говорил, что, ну, а что тут еще скажешь, когда у тебя извивающий, мы вдвоем ее держали, чтобы она батюшку там не раскусала совсем, да. Вот, что еще скажешь в такой ситуации, как что самое хорошее будет? Ну, утешение такое там, помолимся, знаете. Вот, но прошло 2 года, и Аня Яковлева пошла в школу, поступила в иконописную мастерскую, стала... И сейчас, ну, вот я смотрю, и мы с ней разговариваем, общаемся, там все.
Сколько ей сейчас?
Ей 18 лет. 19.
Барышня совсем.
19. 19 лет, да. Это вот вся эта жизнь, сколько вот, 12 лет прошло, оно прошло под покровом, под епитрахилью отца Иоанна. Причем бывали ситуации, когда он прямо говорил, что Анечка, моя профессорша, он ее называл, потому что она в очочках была, моя профессорша, вот. И для него, знаете, вот есть Аня, есть все остальные дети. Вот он так и говорил всегда. То есть вот он ее по имени всегда. Я помню, мы когда приехали однажды в Вихно, я еще со мной 2 священника было. И мы там позвонили помощнику отца Иоанна, можно ли к батюшке зайти. И я говорю, что вот 3 батюшки и там девочка. И он так, ну, батюшки, да, а вот там ребенок как-то так, что, дескать, может быть и... Ну, думаю, возьму, я же знаю, какой батюшка. И вот мы подходим к домику его... Отец Иоанн открывает калитку. Заходи, Анечка, к отцу своему духовному. Обнимает ее и поворачивается к нам спиной, и они уходят вместе. А мы как втроем стояли, так и остались стоять. И я говорю, вот, понимаете, что такое для него вот это. И всегда он, я помню, были случаи, он там, дети приехали в алтаре. Встает, а Анечка приехала. Говорю, Анечка заболела. Ну, так я и выходить не буду. И садится, и не выходил. Вот так даже. Да, и много-много чего. И в конечном итоге он ее, конечно, вот исцелил в полном смысле слова. Да, то есть она... Конечно, у нее какие-то вещи остались. То есть она... Нельзя сказать, что она здоровый человек.
Но... Я видел иконы у нее фантастические, замечательные иконы.
Вот у нас храм Накжатская, она написала икону умиления. да, под руководством педагога, но это она сделала, это не то, что ее рукой там, знаете, водили или вообще педагог рисовал. Вот. И вот это был поворот. Поворот. Но там даже еще хуже было, потому что ее мы стали привозить к отцу Иоанну, просто по-волонтерски, так забирая, так, на гостевом таком режиме, на службу, а потом ее забрали в психиатрическую больницу, отправили. Не мудрено, что она творила там, ее любимым занятием было, она ходила, раскачивала тапок на ноге и швыряла его в люстру, желательно, чтобы попал и разбил. Вот, и с успехом все это у нее было. То есть много чего. Она могла подойти, взять вот так тарелку, раз, куда-нибудь там ее.
Слушайте, ну это удивительная история, но это просто какое-то чудо. Но ведь наверняка же бывали ситуации с другим финалом. За все эти годы. Как вообще не потерять... Ну, то есть, вот у людей, которые занимаются профессиональной благотворительностью, есть такой процесс и такой термин, да, как выгорание. И мне кажется, что человек светский, он, может, я опять же ошибусь, но он как-то больше шансов и больше права, что ли, имеет, да, на это выгорание, на то, чтобы разувериться в людях, или на то, чтобы устать, и на то, чтобы на какой-то момент отступить, а может быть, вообще отступиться, да. А священник, вроде мы от священника ждем какого-то суперменства, какого-то сверхчеловеческого терпения, внимания, доверия, веры там, в нас, в людей, да. Но ведь у вас, наверное, тоже были такие... Ну, не... Я понимаю, что Аня – это какой-то просто вот символ и смысл служения, да, каждый раз. Наверное, когда ты думаешь о выгорании, ты думаешь о том, а вот Аня пишет икону умиления. Но а как сохранить, ну, тоже любовь к детям, когда эти дети ведут себя хуже многих взрослых, например, да?
Разные категории, да, детей есть, и подростки есть такие, которые как бы... Все это, да, и были ситуации так потяжелее, чем с Аней, в плане таком социальном, может быть. Знаете, я всегда как-то... Во-первых, вот профессиональная благотворительность, это получается, что не совсем-то и ко мне. То есть мы всегда как-то, знаете, старались... Была стерта грань между жизнью и работой, всегда. И это не было работой. Мы не уходили как бы в свой мир, оставляя там вот детей, знаете, да.
Как воспитательница.
Да, не то, что это гордость какая-то, и ни в коем случае мы не хотим никого обидеть. Но это как-то шло изнутри. Вот хотелось жить так вот одной жизнью. И что было? Была какая-то очень, знаете, вот сердце сжимается, болит, сильно болит. Смотришь, когда были некоторые такие ситуации, что ну, слезы сдерживаешь прям физически, потому что чувствуешь, что тебе как бы, когда вот с какими-то такими детьми сталкиваешься, именно видишь его поведение, видишь, что он говорит, видишь, как он себя ведет, и понимаешь, что вот эта вот беззащитность, смешанная с тем, что сколько вложено зла в этого ребенка, сколько его раз... Ну, в общем, предали. Можно целую историю рассказать. Не только предали, но именно и... Ой, слушайте, это целая... Да, вот просто эмоциональная такая буря, знаете.
Да, я понимаю.
И вот, но вот здесь... Знаете, как старец Сафроний Сахаров говорил, что боль души рождает энергию. И вот это... Оно дает... Это нельзя с этим, это не то, что вот ты садишься, каждый день пишешь там одинаковые письма, еще что-то. Это то, что не дает тебе как бы утонуть вот в каких-то будничных рутинных делах.
Ну, это как, когда говорят, да, что ты видишь, ну, ты не любишь грех, но ты любишь человека, да? То есть из того, что вы говорите, похоже, что у вас есть способность увидеть даже за каким-то отвратительным поступком или образом жизни человека увидеть его беззащитность и его, ну, тоску, что ли, по любви, или какую-то вот эту вот оставленность, которая жалость к нему, перевес сострадания, перевешивает возмущение и гнев его дурным поведением.
Да, и так, ну и даже, знаете, вот не гнев, гнев редко когда бы. Гнев – это обычно уже такие сформировавшиеся подростки, там другая история. Там нужно уже такое кропотливое, духовное, больше собственная работа. да, потому что как бы ты ему вот, вот такое вот маленькое какое-нибудь слово говоришь, чтобы оно проросло, но ты не можешь это делать, если ты сам его не тянешь на своих плечах при этом, да, так, чтобы он этого не сознавал. Потому что подростки — это отдельная категория такая, да, которые очень остро все переживают. А здесь, нет, нет, это, знаете, это вот, ну, не знаю, вот из такого момента, как, когда ты тоже у нас вот видишь, как там, там засыпает ребенок, например, да, ну, даже у нас в семье, и слышишь тихо, так вот она: где моя мама, где моя мама? И так много раз. И ты знаешь, где и что, да, и, ну, вот ты даешь как бы все, что можно, стараешься полностью, а все равно вот это вот горький такой вот тоска такая, которая, а ее нету, понимаете, ничего ты с этим не сделаешь. Ну, вот так это все.
Да, я знаю, что дети переживают вот эти все события очень тяжело, и это даже выражается в каких-то вот физических таких проявлениях. Раскачивание вот известное, вот, может быть, кто-то помнит такие видео, многие фильмы про это сняты, как дети в детских домах просто раскачиваются из стороны в сторону, потому что у них вот это, их недолюбили, их недообняли, не, вот они не получили того, что получают вот от папы и мамы каждый из нас вот в свои первые годы. И это, конечно, потом такой травмой ложится на всю жизнь. И я вот знаю, что для меня удивительная история была про то, что, собственно, супруга отца Феодосия, Надежда, она еще до того, как вы поженились, я так понимаю, она уже двух, по-моему, да, взяла детей и сама воспитывала одна. Детей с инвалидностью взяла как волонтер. Вот эта история про то, как она стала вашей супругой, как потом дальше развивалось все, мы об этом узнаем спустя короткую паузу.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Делатели» на радио «Вера». С вами пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский.
И Тута Ларсен.
И наш замечательный гость.
Отец Феодосий Амбарцумов, гость из Петербурга, отец 16 приемных детей с инвалидностью, руководитель социального центра «Умиление». Если вы хотите поддержать центр приемных семей «Умиление», необходимо отправить смс на номер 3434 со словом «центр», поставить пробел, написать сумму. Например, «центр», пробел 300. Если вы хотите стать приемным родителем в городе Санкт-Петербург, то можно зайти на сайт centrumilenia.ru, и там вы сможете узнать всю информацию.
Расскажите про вашу семью.
И про Надежду, которая фантастическим образом одна решилась воспитывать двух детей с инвалидностью, а потом стала вашей супругой.
Да, ну, видите, здесь вот так это все с волонтерства начиналось, конечно. Волонтерство было основой нашей встречи. И,
когда вы познакомились, у нее уже были дети, да?
Нет-нет, это все произошло уже в процессе, когда он уже стал волонтером, стал активно посещать детский дом. И как бы так вот просветилось именно на этом поприще волонтерском, как актив, ну, вот если говорить таким языком, активный волонтер, который был в состоянии организовать работу в крупном достаточно детском доме с сложными детьми, инвалиды, там были и подростки, ну, вот, пожалуй, самые такие категории. Вот, и тогда я, да, обратил на нее внимание. Но это было, знаете, такое, как бы, комплексность такая. То есть мы, с одной стороны, отец Иоанн Миронов, который нас благословил и окормлял, вот, и... Но, с другой стороны, это не было ни в коем случае каким-то таким, знаете, как вот по благословению, еще что-то. То есть, действительно, это шло из глубины, и встретились на профессиональной такой почве, то есть и я, и она занимались работой с детьми-сиротами, вот, и как-то все ближе, 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 и в конечном итоге, ну, вот таким естественным образом у нас создалась семья, и потом, а потом было так, что мы не планировали делать там многодетную семью, создавать и приемную или еще что-то. Не было никаких планов, как шло, так и шло. Но постоянно были какие-то ситуации, когда перед нами вставал выбор, забрать ребенка или не забирать.
Я помню очень четко, что когда я впервые познакомился с отцом Феодосием, у отца Феодосия было, ну, мне кажется, 8 детей с инвалидностью. Вот сейчас прошло, вот не знаю, сколько лет, но вот уже сейчас 16. Я вот все как-то спрашиваю батюшку, а когда, собственно, вот вы... Остановитесь, да.
Отец Когда вы спите? Мирунов, встречаю, говорит, 22. Ну, видите, здесь мне бы вообще цифру это уже какие-то, не хочется говорить.
Космические
это
цифры.
Оно, как бы тут разные, разные формы. Одно дело, там, 26-летний парень, да, который инвалид и вышел там, и вот уже в состояние такое, тоже наш, как вот уже подопечный скорее. Вот. И другое дело, дети, действительно, которые как дети там ходят в школу там, или там, кружки и так далее. Всегда с каждым ребенком связана своя история. Мы даже говорили с Надеждой о том, что у нас самые вот эти разные срезы сиротской проблемы. Кто-то возвращенный в...
Вторичное сиротство.
Вторично.
Причем кто-то, даже третично кто-то, да?
Да, третично. Ну, чтобы не сказать даже еще больше, да? То есть прошедшие 4 семьи там, да, было.
Это такое. Ужасно травмировано.
Ну, да. Вот так, да. И вы знаете, это же, ну, все хорошие люди, по большому счету-то, не справляются, не может. Там одна женщина, помню, возвратила этого мальчика, ребенка со словами: ему нужно очень много любви. Понимаете? Хотя мы брали даже благословение отца Иоанна, подводили там и так далее. Вот, потом это, ну, вот инвалиды, подростки, братья и сестры, возвращенные, так сказать, да, и еще там, как бы уже, так сказать, под направления, когда, которые связаны с отношениями, там, например, с родственниками детей, которые находятся в детском доме, и когда ты... Ну, в общем, это целое, целый такой большой пласт, входя в который ты понимаешь, что... Ну, то есть это вся жизнь. Здесь нельзя какой-то кусочек, какую-то полочку выделить и сказать, вот я этим занимаюсь, а плюс еще тем-то, тем-то, тем-то.
Отец Феодосий, а что такое вообще сегодня центр умиления? Потому что вот, по-моему, мы про это сегодня не говорили. Надо просто как-то, наверное, описать.
Да?
Вот кто эти люди, кто живет? Я так понимаю, что это деревня такая, да, можно сказать, компактного, да, проживания.
Центр приемных, да, семей – это сообщество православных приемных семей, взявших на воспитание из детских домов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-инвалидов. Не исключительно. Есть представление такое, что у нас вот инвалиды в основном, ну, действительно, есть инвалиды, немало, то есть у нас на сегодняшний день 43 всего подопечных, из них, наверное, 25 с инвалидностью.
И все вот эти семьи, которые живут вот в Ирице, да, это семьи волонтеров, правильно?
Бывших волонтеров.
Бывших волонтеров,
да,
которые все-таки, вот в детской миссии,
да,
собственно,
все-таки,
посещали эти учреждения.
Все-таки, конечно, когда волонтер становится опекуном, то по большей части он перестает быть волонтером. Ну, может быть, это и нормально, потому что, знаете, как вот другой совершенно формат, и вот ты ребенка этого забрал, ты как-то новый этап жизни наступает. И да, большинство, подавляющее большинство, это бывшие волонтеры.
Мне хотелось вернуться к понятию детская миссия, да, но вы уже объяснили, что детская миссия – это участие в детях. Но ведь дети вырастают, и, наверное, благодаря тому, что в них вложено волонтерами и вами, они тоже, может быть, приобретают какую-то миссию и в жизни, а может быть, и в участии в других таких же детях, как они. Ваши воспитанники, вырастая, они возвращаются в волонтерскую деятельность? Они помогают, они поддерживают?
Ну нет, еще рановато об этом говорить. Мы большей частью, то, что касается инвалидов, все-таки это скорее такое внедрение в церковную среду. Кто-то алтарник, кто-то там охранник при храме, кто-то свечница, угу, да, иконописец, и хор. Вот так. То есть наша задача – дать им возможность по мере сил социализация фактически, но в церковной ограде. Да. Что касается волонтерства, то среди выпускников умиления, ну, может быть, там 2-3 человека, максимум. Сейчас эта тема еще, может быть, где-то... У нас первая волна все-таки была практически инвалиды одни. Именно первая, начали мы с этого. И поэтому, да, они подросли, но как бы вот именно волонтерство в полной мере...
Да, у них другие задачи.
Да.
А вот здесь вопрос такой достаточно, мне кажется, важный, особенно для любого человека, у кого есть ребенок с инвалидностью. Что ждет сегодня ребенка с инвалидностью, когда он станет
совершеннолетним.
Да, взрослым и дальше? Понятно, что мы все не вечные. Этот вопрос, он как-то... Понятно, что когда они дети, это еще можно как-то плюс-минус совладать с ними. Когда они взрослые, это уже сложнее. Здесь вопрос, как вы для себя вот видите дальнейшую перспективу? Может быть, не только в отношении конкретно детской миссии умиления, может быть, и в отношении всех людей, кто сейчас вот в такой вот ситуации находится, кто воспитывает ребенка с инвалидностью.
Это же проблема проблем. Вот если говорить всех людей, так, слушайте... психоневрологический интернат,
ну
пожалуйста.
Да, это же просто ужас.
Вот и все, о чем говорить. Да, и тяжелая такая тема. У нас и с психоневрологическими интернатами мы знакомы, и общались там, и даже вот пару человек у нас там оттуда есть. Если из детских домов еще кто-то кого-то забирает, то вот из психоневрологических интернатов уйти в семью... уже взрослым таким инвалидом, да, которому тоже нужна семья. Ну, вот кто? Это
потому
единица.
Никого, да, у него нет.
Единица. Да, и, к сожалению, наоборот, мире. Туда отправляют родственники, да, чтобы доживали свою жизнь. У нас все-таки если... Тут, видите, два аспекта. Один аспект – это вот то, что никто не вечен, как вы говорите. Все-таки у нас, слава богу, организация, да, есть много людей, и вот это сообщество приемных семей, оно во всех смыслах помогает. То есть не получится так, что если кто-то... Там вторичное сиротство у нас практически исключено. То есть в детский дом они не попадут. Да? Если только сами, конечно, не захотят этого. Ну, то есть такое тоже не исключено. Не сложившиеся отношения с опекунами там, и так далее. Вот. Это один момент. А что касается социализации, то все-таки пока мы видим это для, как вот такое стратегическое направление в рамках вот нашего прихода, там хозяйство вот, монастырское в Псковской области, отец Иоанн Миронов создает, там они как бы встраиваются потихонечку, именно потихонечку, но встраиваются, и слава богу, и им нравится, и их там ценят, и, в общем... То количество, которое пока у нас есть, оно вполне трудоустроится вот по этим направлениям.
Ну, да, всегда.
При этом мы, конечно, не закрываем дорогу тем, кто хочет как бы уйти в мир. Ну, то есть это... Но это пока единица.
Это действительно очень точечная работа. То, что мировая практика показывает, это всегда вот такие вот инициативы на местах конкретных людей для определенного количества людей, вот совсем небольшого. И тогда это может прорасти, если это действительно такой семейного типа проект.
Но это должно все-таки прорасти, да. Потому что, знаете, там 43 ребенка – это хорошо, но недостаточно.
Да. А в стране у нас больше 100 тысяч детей, да. Людей в психоневрологических интернатах.
И здесь, конечно, должна быть система. Прежде всего, система церковная, которая могла бы, скажем, за собой...
А
повести.
Вот в связи с этим вопросом еще один такой достаточно часто звучащая тема – это детские дома, церковные детские дома. Часто возникает такая тема, что люди собираются, какие-то подарки собирают, думают, сейчас отвезу, привезу, помогу. Детские дома при монастыре. А у вас совсем другого типа проект. У вас центр приемных семей. А почему в семье лучше, чем в детском доме, даже в церковном?
Ой, слушайте, ну это же просто, как вот, знаете, я даже не знаю... Как, что тут сказать? Бог детских домов не создавал, мы обычно говорили в свое время. Да, это создала как бы человеческое стремление вот как-то отгородиться от тех проблем, которые эти дети с собой приносят. Вот и все. И поэтому, ну вот мы читаем Священное Писание, да, и особенно Ветхий Завет. Там же кровь льется рекой. Там какие геноциды фактически, да, сколько должно было быть сирот. И мы нигде не встречаем никаких аналогов детских домов. Вот так. Поэтому, знаете, мне кажется, что мы Аню, когда взяли, она говорила в одно слово «мама-папа». То есть не разделяла. «Мама-папа» — это было для нее одно.
Что-то вот типа воспитателя, да?
Единого. «Мама-папа», да. И, нет, «мама-папа» — это все. Это все. И если в детском доме есть все, но нет мама-папа, то значит, это личность развивается совершенно по-другому. Ничем это не заменишь присутствие родителей или хотя бы одного родителя, приемного, биологического, конечно, в первую очередь, да. Но если этого нету, то ну, это идет на уровне таком. Можно купить хороший костюм, да, обучить музыке, хорошо, нанять хороших репетиторов, и выйдет что-то такое, да, неплохое. Но при этом самое главное, что нужно, это, конечно, семья. Семья. Поэтому они хотят уйти в семью.
Делатели на радио «Вера».
Это проект «Делатели» на радио «Вера».
С вами Тутта Ларсен.
Василий Рулинский. У нас в гостях священник Феодосий Амбарцумов. Ну, мы говорили о том, почему семья лучше детского дома. Мне кажется, даже если мы говорим просто о бытовой стороне жизни, человек в детском доме не может научиться очень большому количеству вещей, как платить коммунальные платежи.
Там, ну, он не вообще знаю, не приспособлен к жизни.
Правила дорожного движения. Ну, то есть очень многие вещи, которые...
Но главное, у него нет вот того, что говорит отец Феодосий, у него нет любви, любви матери и отца. И это самое главное. Вот в связи с этим вопрос по поводу школы приемных родителей. Вы взяли на себя такой действительно ответственный труд создать лицензированную государством православную школу приемных родителей. Она, я так понимаю, вторая сегодня в России после Московской при Марфо-Мариинском монастыре. А у вас вторая школа, и как пришла эта мысль, и много ли людей сейчас вообще к вам обращаются, и что вы можете сказать тем людям, которые хотят и думают о том, чтобы стать приемным родителем?
Нам всегда хотелось расширить эту деятельность, потому что, как вот был вопрос у нас, да, в течение, что были и отрицательные примеры, когда надо было забрать, а не находилось кого, или как-то замыливалась ситуация, уходил, потом ты видишь этому ребенку, там уже 16 лет, а ты не забрал, забыл, не успел, что-то, какие-то обстоятельства сложились, еще что-то, ну вот так вот, руки не дошли, знаете как вот это не безумно звучит, но когда ты постоянно находишься в этой теме, в какой-то момент кто-то, и это наша была такая мечта, желание, стремление. Мне всегда казалось, вот исходя из нашего опыта работы с волонтерами, с нашими, что очень много людей в церковной ограде, в церковном мире, которые стали бы прекрасными приемными родителями, опекунами, замечательными волонтерами, но не хватает информации. Мы живем в мире, где социальная проповедь в церковном плане звучит слабовато, может быть. По крайней мере, по сравнению с проповедью как таковой. Да? Когда говорим мы в общем, то, что Господь наш Иисус Христос исцелял бесноватых, помогал, там, воскрешал мертвых, питал голодных, и вы делаете так же. А надо говорить, у вас за углом есть детский дом, адрес такой-то, и завтра мы там в 2 часа идем, там проводим детский праздник, понимаете? Ну, не то, что надо, хорошо бы, чтобы и это тоже было. Это есть, но не в той мере, потому что есть учреждения такие, где, к сожалению, там нога волонтера православного мало ступала. Я уже не говорю о том, чтобы забрать этих детей.
Хотя бы на гостевой режим.
Да, а что, вот посмотреть там чисто даже в цифрах населенный пункт, сколько там населения, тысяч, да, и там 20 детей в детском доме. А почему они в детском доме? Неужели среди этих тысяч семей не найдутся? Конечно, найдутся. Просто жизнь так организована, что ты проходишь мимо, как вот я до 25 лет жил и не думал совершенно об этом. Ну, может быть, молодой человек и так далее. Ну, разные причины.
А если вы говорите человеку самвона, вот за углом детский дом, сходи, а человек говорит, я боюсь.
Нельзя говорить сходи, надо говорить пойдем вместе. Здесь это должно быть...
Это несложно, как это можно.
Когда есть приходская жизнь, это все, знаете, собой, жизненным да? таким, да, решается. Просто надо это сделать. А это, оказывается, трудно. когда даже вот у тебя один выходной, там, например, да, ты работаешь, у тебя один выходной, воскресенье, встать и поехать в детский дом. Ну, как бы в следующую неделю, ладно, там еще что-то, да. Вот. И поэтому мы хотели создать школу приемных родителей для того, чтобы искать для детей родителей. Вот, собственно говоря, и все. Особенно для детей инвалидов.
Да, ведь она, получается, единственная в России, именно ориентирована на детей с инвалидностью,
да, чтобы их устраивать. Да, ну, видите, это сложный вопрос, сложный. Все-таки, когда речь идет о школе православной, то в первую очередь ориентируется на то, что это православная школа приемных родителей, люди приходят поэтому. Что касается забрать инвалидов, это уже такая индивидуальная работа с человеком, которая часто... Но она параллельная, то есть это немножко другое. Процент, который берут детей с инвалидностью, очень незначительный у нас, к сожалению. И как он, собственно, и вообще, знаете, на сегодняшний день
инвалидность? Слушайте, ну вот у вас 16 детей с инвалидностью, у меня трое здоровых детей, и то я ничего не успеваю.
Нет, не все 16 с инвалидностью, у нас четверо сохранных.
Ну, окей,
да,
хорошо.
Да, ну, да, да,
много детей с особенностями, да, которые нуждаются в большем внимании, чем обычные дети, которые нуждаются даже в каких-то компетенциях. Вам надо что-то узнать и как-то освоить, потому что кому-то надо что-то, какие-то препараты, у кого-то, кто-то может на аппарате, кого-то надо специальной гимнастикой, там, и т.д. и т.п. Откуда силы и время на это берутся?
Так нет, это все время и все силы. Тут нету какого-то такого. Большую частью моей супруги, конечно, я все-таки, скажем, в силу, так сказать, совершения богослужений там, и каких-то таких вот организационно-административных дел, может быть, не, да. Но даже эти дела, они тоже все направлены на них в конечном итоге. Поэтому, если бы, знаете, мы занимались там, не знаю, каким-то направлением жизни другим, то можно было сказать, откуда берется время. Так оно, вот оно, время есть, вот оно и...
Не, ну,
бы,
да,
есть,
да.
Не, но, конечно, конечно, да, у нас же есть благотворительный фонд, есть социальный центр, есть помощники, есть люди, которые...
Я просто даже, знаете, вот абсолютно с житейской точки зрения, вот очень часто слышишь от родителей, хотим родить там... третьего, четвертого ребенка, и я боюсь, что мне не хватит на всех внимания, и не хватит на всех сил, и я боюсь, что вот этот какой-то один ребенок будет меньше, конечно, ему он получит от меня меньше любви, и там вот это вот все, а у вас 16.
Да, все правильно. Но видите, я всегда особых говорю, что это плохо. Очень плохо, что 16.
Надо 22.
Но нет, надо гораздо меньше, но тут нет вопроса, надо, не надо. Мы, как бы теоретически мы это понимаем. Практически, когда вот складывается ситуация, ну вот как? Когда конкретного человека, который ты знаешь, ты понимаешь, что от твоего решения сейчас зависит его жизнь. Да, все в руках Божьих, да, мы доверяем Богу, но сейчас это правда. И было бы лицемерием и лукавством сказать, что от тебя сейчас ничего не зависит, все зависит. И в этот момент ты не можешь сказать, что, знаете, у меня вот уже столько есть, я больше не могу брать, да. Поэтому это именно ситуации такие. И ситуации, когда, ну, буквально тебе ребенок подкатывается, и что ты будешь делать? Что ты будешь делать? Как ты можешь не брать? И я вот по каждому ребенку можно рассказывать такие истории. И, ну, вот как вот девочка, 6 лет ждала, да. Ну, можно не взять. Ну, даже мы и говорили с Надеждой, я говорю, слушай, ну, переполненная лодка, ты знаешь, что это такое? Идет на дно. Он говорит, ну, сейчас ее возьмем, и все, больше никого не будет.
Это какой был по счету ребенок?
Ну, это вот последний.
16-й? Да. Ну, очень, я же знаю, что сейчас 17-й планируется, да?
Не-не-не, это вот... Все, да. Да? Да нет, тут уже, знаете, это все... Еще раз скажу, конечно, это неправильно с точки зрения организации, ну, обычной нормальной семьи.
Ну, да,
у нас ненормальная
действительно
семья.
Действительно, очень много.
Ненормальная. И поэтому ее нельзя рассматривать как образец там, для подражания или еще что-то. Так сложилось. Что сможем сделать, то сделаем. Но даже если бы все повторилось сначала, мы бы приняли то же самое решение.
Вот вы сказали про лодку, я вспомнила. Мне кажется, я уже не раз эту цитату говорила, но она, мне кажется, опять уместная. Это наш духовник говорит, когда мы там почему-то жалуемся на жизнь. Он говорит, будь как Ной, греби не Ной.
Очень правильные слова.
И лодка не переворачивается, и не тонет каким-то чудом.
Я вот слышал такие страшные слова, произносят их иногда те люди, которые вот оправдывают как-то аборт, они говорят, не надо рожать, зачем плодить нищету. Есть еще такие вот мнения, что вот когда УЗИ показывают инвалидность у ребенка, тоже говорят, иди сделай аборт, и как-то оправдывают это. Вот у вас 16 детей, и большинство с инвалидностью. Вот что бы вы сказали этим людям?
Знаете, это вот такие распространенные вопросы. Что сказать таким людям, что сказать другим? Если бы были какие-то слова, которыми можно было бы какие-то проблемы решить, они бы давно были бы решены, наверное. К сожалению, часто, знаете, как вот Спаситель сказал, если даже из мертвых воскреснет и придет, скажет, все равно реакции-то не будет никакой. Поэтому просто какие слова можно говорить человеку, который... Ну, вот решается на так. Тут, конечно, для кого-то это не человек еще, да, на этом уровне. Здесь дело не в том, что, конечно, никто не скажет, я иду убивать там своего ребенка, и не надо стоять у меня на пути. Есть, наверное, и такие, но это исключение уже так изуверство. Здесь это уже это речь идет о работе с человеком, как с человеком. Чтобы не пришлось ловить его на том состоянии, когда он делает аборт ее, да? Если это до этого уже дошло, то значит дело плохо. И каким-то там словом волшебным ты не сделаешь ничего. Здесь уже сила духовная нужна, да? Вот как старцы, как святые люди, которые говорили, как вот отец Иоанн наш, говорит какие-то простые слова, а у человека жизнь переворачивается. Потому что это не просто слова, это благодать Божия, сила Божия, которая приходит человека, дается человеку, которая не его, но с помощью которой Бог останавливает таким. Мы своей силой ничего этого сделать не можем. Ну, вот и все. А что касается именно вот конкретно, когда это будет ребенок-инвалид, знаете, ну, нам приходилось видеть ситуации в детских домах, когда дети живут в детских домах, к ним родители приезжают их навестить инвалидам. Посидят, чаек, конфетки и уезжают. Вот так. То есть это колоссальная проблема вообще, касающаяся инвалидов, начиная от абортов, продолжая их жизнью и заканчивая их жизнью, когда они уже не дети становятся, а взрослые инвалиды. На всех этих уровнях человек оказывается вне социума, вне жизни, и, ну, это же как своего рода фашизм такой, да, когда ты, была же, да, вот в фашистской Германии программа по уничтожению инвалидов. А почему? Потому что как бы от него толку никакой нет, он обуза для общества. То есть, если он что-то не производит, да, то, соответственно, и таким образом можно же дойти до... очень, так сказать, плохих результатов, ну, до чего, собственно, и доходим в результате. Поэтому, честно говоря, ну, я не знаю, что сказать человеку, который хочет сделать аборт. Мы говорим в таких случаях, роди, пожалуйста, и отдай нам, мы его воспитаем.
Действительно, это замечательный проект отца Феодосия и у Матушки Надежды, и огромного числа помощников вобрал в себя, мне кажется, прям такое число людей неравнодушных. Я просто поражаюсь, как много людей в Петербурге и в области помогают в разных совершенно ипостасях, и как помощники в сфере пиара, и как специалисты, которые просто ездят с своими представлениями, с какими-то конкурсами в детские дома, и те люди, которые берут, собственно, детей на гостевой режим, и потом берут в семью. Это огромное число людей, и замечательно, что отец Феодосий всех их как-то пытается объединить молитвами отца Иоанна. У нас сегодня был замечательный гость, руководитель Центра умиления в Вырице и Школы приемных родителей в Петербурге, отец Феодосий Амбарцумов. Если у вас есть желание поддержать работу Центра умиления, то это можно сделать, переведя пожертвование на номер 3434 со словом «Центр», и поставив пробел, написав сумму, например, «Центр», пробел 300. А если вы хотите стать приемным родителем в Петербурге, то вы можете зайти на сайт umiline.ru и там прочитать всю информацию. С вами были Тутта Ларсен
и Василий Рулинский.
Спасибо большое, отец Феодосий.
Спасибо вам. Благодарю.
Делатели на радио «Вера».